Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«22:06 в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
В этой программе мы с вами проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас 2002 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы напомним вам об основных событиях, людях и фактах.
В следующей будем дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки» и слушать ваши воспоминания.
Ну и в первой информативной программе вы тоже сможете принять участие.
Сообщение можете отправлять на номер +7 985 970 45 45. Да и голосование прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 2002 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если нет, то 8-495-660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если 2002 год стал поворотным в вашей жизни, то телефон 8-495-660-06-64. Если нет, то 8-495-660-06-65. А пока вы голосуете, об основных событиях 2002 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Впервые в постсоветской России проведена всеобщая перепись населения. Выяснилось, что после предыдущей переписи 1989 года численность населения сократилась на 1 800 000 человек. Жители страны отвечали на вопросы о гражданстве, возрасте, семейном положении, национальности, знании языков, образовании, имущественном положении и состоянии жилья. Вступил в силу новый закон о гражданстве, который существенно усложнил процедуру вступления в российское гражданство. В Чечне убит террорист Хаттаб. ФСБ провела спецоперацию, в результате которой Хаттаб был отравлен. В Твери в собственном доме убит известный исполнитель русского шансона Михаил Круг. Принят пакет законов об электроэнергетике, о реформе отрасли. В Москве начинает вещание телекомпания ТВС, костяк которой составили бывшие журналисты старого НТВ. Телеканал ОРТ поменял свое название на Первый канал, а РТР свое на телеканал «Россия». В центре Москвы на Новом Арбате из пистолета с глушителем убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков. В митине застрелен депутат Госдумы Владимир Головлев, один из соучредителей предвыборного блока СПС и один из создателей партии «Либеральная Россия». В результате падения вертолета в Красноярском крае погиб Александр Лебедь, в то время губернатор региона. В Кармадонском ущелье обрушился ледник «Колка». Без вести пропали 135 человек, среди которых съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Захват заложников в театральном центре на Дубровке. Три дня террористы держали в зале более 900 человек, зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост». Рано утром 26 октября спецслужбы провели операцию по освобождению, пустив в зал некий газ, который должен был усыпить людей. Подразделения групп «Альфа» и «Вымпел» штурмуют здание. Все террористы убиты. Из-за воздействия газа и несогласованности действий властей при эвакуации людей из зала погибли 130 человек из числа заложников. Авиакатастрофа над Боденским озером. Из-за ошибки диспетчера в воздухе столкнулись Ту-154 башкирских авиалиний, который следовал в Барселону, и грузовой «Боинг». Погиб 71 человек. Большинство, 52 человека, дети. Спустя два года россиянин Виталий Калуев, у которого в этой катастрофе погибли жена и двое детей, убил авиадиспетчера, который управлял самолетами в тот день. В городе Всеволожске Ленинградской области открыт первый российский завод компании Ford Motor Company. В Москве открыт музей угонов имени Юрия Деточкина. После проигрыша сборной России команде Японии на чемпионате мира по футболу фанаты фактически разгромили центр Москвы. Трансляция матча велась на табло, установленном на Манежной площади. Один человек погиб, 75 получили ранения. Разбиты витрины магазинов, автомобили. На усмирение хулиганов правоохранительным органам понадобились почти сутки. Более 100 человек были задержаны, три десятка привлечены к уголовной ответственности. Московский «Спартак» впервые за 7 последних лет утратил звание чемпиона России по футболу. Первую строчку в турнирной таблице занял столичный «Локомотив». Через Боровицкие ворота на территорию Кремля по попытался въехать мужчина, который представился президентом. 40-летний житель Владимирской области был задержан сотрудниками милиции и ФСО и отправлен на психиатрическую экспертизу. Курс доллара в начале года 30 рублей 14 копеек, в конце года 31 рубль 78 копеек. Курс новой валюты евро, который в начале января составлял 26 рублей 62 копейки, за год вырос до 33 рублей 11 копеек.
Эхо Москвы.
Приложение к новостям года «Ширпотреб». Минимальный размер оплаты труда на конец 2002 года составил 300 рублей. Стоимость хлеба в среднем по году – 14 рублей 35 копеек. Бутылка водки продавалась за 51 рубль. Цветной телевизор можно было купить за 8166 рублей 64 копейки. Это среднегодовой показатель Росстата.
Пустячок, а приятно.
Ну и на российском рынке после открытия представительства официально появились автомобили марки Lexus.
Да, далеко не каждый может себе позволить такой пустячок, а мы подводим итоги нашего первого голосования. Можете ли вы сказать, что 2002 год стал поворотным в вашей жизни? Да, на этот вопрос ответили 79% принявших участие в голосовании, соответственно, у 21% этот год поворотным не был.
Противоположный показатель у нас в сетевизоре, там наоборот, да, 29%. Нет, 71. И сейчас мы будем говорить подробнее о многом.
Крупным планом.
Мы недолго думали. Событием этого года, конечно, мы считаем ситуацию, которая произошла в театральном центре на Дубровке. 23 октября в 9 часов вечера в театральном центре начинается второй акт мюзикла «Норд-Ост». Вы сейчас все услышите сами. В материале, который мы собрали, прозвучат фрагменты прерванного спектакля, выпуска новостей с Марьяной Максимовской, съемочной группой НТВ, которую террористы вызвали в театральный центр. Вы услышите голоса президента Владимира Путина, доктора Леонида Рошаля и Иосифа Кобзона, которые заходили в здание на Дубровке. Владимира Васильева, в то время первого заместителя министра внутренних дел. Родственников заложников, артистов Норд-Оста, не занятых в тот день в спектакле и пришедших на митинг поддержать тех, кто остался в зале. И самих заложниц Наташу и Аню.
И если он в мою мечту поверить сможет, то значит просто он не видел твой полет.
Давай, давай. Служба спасения, оператор на районе, здравствуйте.
Наш адрес улица Мельникова, дом 7, по всей части нас захватили какие-то вооруженные люди. Они открыли стрельбу.
Сейчас к зданию Дворца культуры срочно стягиваются все новые и новые силы милиции и спецназа. Сообщается, что туда вызвана группа «Альфа». Чеченские источники в сети интернет сообщили о том, что здание захвачено чеченским отрядом во главе с неким Мавсаром Бараевым. И что все террористы обвязаны взрывчаткой.
На первом этаже террористов мы не встретили. Они ждали нас на втором. Террористы посадили нас в разоренном буфете, и к нам пришел туда единственный человек из них, который не носит маски, Мавсар Бараев, племянник того самого Арби Бараева, убитого год назад, знаменитого похитителя людей и чеченского ваххабита.
Сейчас все силы должны быть сосредоточены на одном – обеспечение безопасности прилегающей территории, оказание помощи тем, кто оказался в качестве заложников и бандитов в руках, и поддержка их родственников.
Я все время веду переговоры с Шайху, который представляется пресс-атташе. Только что, вот минут пять тому назад, я с ним разговаривал снова. К сожалению, они снова отказываются от передачи детям и взрослым, которые там есть, лекарств, воды и пищи. Он себя называет горцем. Я ему сказал, что горцы так не поступают.
Первое, что решалось, это непосредственно сразу оказать помощь заложникам. Там оказалась проблема с водой, и дали возможность сейчас перебросить определенное количество воды и продуктов. По сути, сейчас вручную переносим туда воду. Предложение Рошаля о том, чтобы он сел за руль и привез, как человек, которого они знают и доверяют, автомашину с грузом, имеется в виду продовольствие и воды, было отвергнуто. Предложено Политковской в ручном режиме перевозить воду для заложников. Что она сейчас и делает?
Мне казалось, что я смогу как-то повлиять на ситуацию. То, что они отдали самых маленьких детей и их маму, я считаю, это самой, так сказать, для себя большой победой.
Чечня! Мы хотим прекращения войны. Этого требуют наши родители, наши дети, которые там находятся.
Я мама Арсения Куриленко, которая находится среди прочих детей артистов из Норд-Оста. И я надеюсь, что, так сказать, и люди, которые будут со стороны это наблюдать, тоже нас поддержат.
Я сегодня услышал впервые голос Сашки своей в 5 часов утра. Она сказала, что если этого митинга не будет, нас здесь всех перебьют.
Это любовь, и все вокруг твое. Когда открыты для тебя врата, верю, это любовь.
Пустили газ, вот все люди сидят в зале. Мы очень просим, чтобы нас не это самое.
Ребят, ну не оставляйте нас шанс, если можно это сделать. Ребята, ну я умоляю, я не знаю, мы видим, мы чувствуем, мы дышим в тряпке. Что-то делают наши... все, о, Господи. Вы меня слышите?
Сегодня рано утром проведена операция по освобождению заложников. Удалось сделать почти невозможное. Спасти жизни сотен людей. Но сейчас я прежде всего хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не смогли спасти всех. Простите нас.
Из-за воздействия газа, отсутствия в необходимых количествах антидота и несогласованности действий при эвакуации людей погибли 130 человек из числа заложников. Состав газа, примененного при этой операции, был немедленно засекречен, и до сих пор его формула, а также прогнозы воздействия на организм человека не раскрыты.
Эхо Москвы.
Вы можете нам писать ваши воспоминания о 2002 году на смс-портал +7 985 970 45 45. Ну а пока мы привлечем к воспоминаниям нашего сотрудника.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Дмитрий Борисов.
2002 год лично для меня был связан с большими надеждами, большими свершениями и большими потрясениями. Именно в таком порядке. Это был год окончания школы и, соответственно, год больших экзаменов и больших нервов. Весна и лето прошли под знаком поисков себя, подготовки и поступления в университет, а еще под знаком выхода из ночи в день. Сейчас объясню. Я уже довольно долго работал в эфире «Эхо Москвы», вел вместе с Сашей Плющевым многочасовую программу «Серебро», но именно в 2002-м понял, что одного, пусть и долгого, эфира мне мало, и решил пойти работать в главное тогда эховское подразделение, службу информации. Помню, как долго удивляла меня разница между редакцией «Эхо» в те спокойные часы, когда мы в ночь с воскресенья до понедельника вели «Серебро», и в рабочее время по будням, когда не было редакции ни одной свободной комнаты, а по коридору то и дело туда-сюда, они даже не ходили, бегали люди. Дневная эховская жизнь манила, не отпускала, сулила невероятные энергетические заряды, но и затраты, конечно, тоже. Наблюдать за работой других было интересно, и сразу хотелось самому влиться в этот оживленный трафик, стать частью этого организма. И вот летом 2002-го, после нескольких недель стажировки, мне торжественно объявили, что с сентября меня берут в штат. И почти день в день мое имя появилось и в списках на зачисление в РГГУ, так что новых жизненных этапов получилось как-то сразу два. И друг на друга они влияли и до, и после того сентября. До «Эхо» повлияло на выбор высшего образования. Я уже имел отношение к медиа и считал, что учеба на каком-нибудь журфаке вряд ли привнесет в мою ежедневную реальность нужное мне разнообразие и заинтересует меня более чем работа. С другой стороны, хотелось много читать и писать, а значит, это могла быть лингвистика или филология. Ну, так и получилось. После университет во многом повлиял на то, что на «Эхе» я стал проводить меньше времени, чем собирался. Мои рабочие смены накладывались на учебу. И в какой-то момент, уже правда после 2002-го, я выбрал образование. Но тут работа выбрала меня. Я стал ведущим новостей и, работая в основном вечерами, мог прекрасно совмещать приятное с полезным. Хотя что приятное, что полезное, в этом сочетании разобраться было трудно. Тогда на меня смотрели как на ненормального, но совмещать сразу несколько разных жизней в одной удавалось. Совсем перестал ходить на занятия, в том году я лишь в дни трагедии на Дубровке. Слишком много всего переплелось вокруг Норд-Оста. Захваченный театральный центр находился через дорогу от моей первой школы. В детстве мы нередко ходили туда. На мюзикл все никак не могли собраться, но именно на тот день билеты на Норд-Ост были у нескольких знакомых. Кто-то опоздал, у кого-то поменялись планы, но были те, кто пошел. 2002 год был связан, как я уже сказал, с большими надеждами, большими свершениями и большими же потрясениями.
Эхо Москвы.
Вот так вот получилось, что... что у меня среди моих знакомых, и вот Дима Борисов сейчас сказал, нету ни одного такого человека, у которого в зале на Дубровке не оказалось кого-то.
У меня наоборот. У меня это в лучшем случае знакомые знакомых знакомых. Вот так вот. То есть как бы вот в близком и даже через человека у меня как раз никого не оказалось.
Ты знаешь, Лёш, я предлагаю сейчас, сегодня один раз отступить от нашего традиционного соцопроса, да? То есть мы вам скажем, какой вопрос задавали социологи в 2002 году. Но вам предложим проголосовать по другому поводу.
Ну вот скажи, что спрашивали, я пока подготовлю наш...
А уже все готово.
А, уже все готово. Вопрос, который мы сейчас задаем... вам, а был ли среди ваших родственников, близких или друзей, или знакомых кто-то, кто в те дни был в зале на Дубровке? Если да, был 84956600664. Если нет, не был 84956600665.
Голосование. Процесс пошел.
Был ли среди ваших родственников, друзей, близких или знакомых кто-то, кто в те дни оказался в зале на Дубровке? Если был, 84956600664. Если не был, 84956600665.
Пока вы голосуете, мы расскажем про соцопрос 2002 года. Тогда, в ноябре, спустя месяц после теракта, ВЦИОМ спросил, теперь, когда вы знаете все обстоятельства того, что там произошло, ну, известные на тот момент обстоятельства, да, как что происходило и чем закончилось, как вы считаете, следовало ли штурмовать здание Нордоста или ради спасения жизни людей нужно было идти на уступки террористам? Это вопрос ВЦИОМа. Это не наш вопрос. Его задавали в 2002 году людям. И тогда люди ответили, что все равно следовало штурмовать 78%. Надо было идти на уступки, сказали 12%. Мы поддержим голосование и пока почитаем ваши сообщения.
Вот Илья из Екатеринбурга нам пишет, что мне тогда было 8 лет, я вообще почти ничего не понимал. Сейчас слушаю весь в слезах. Пусть покоятся с миром погибшие, а их родные находят в себе силы жить без любимых. Илья из Екатеринбурга. Ну, тут дальше уже начинаются смски. Нет, вот еще от Татьяны из Москвы. Для меня жизнь раскололась надвое, до и после Нордоста. Мой родной младший брат остался жив. Это было страшное испытание для нашей семьи. Дальше уже идут смски не про Нордост, а вообще про 2000 год. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, в мае 2002-го не стало отца, боль не утихает до сих пор. В один миг и мир померк для меня. Пишет Дмитрий. Да, вот Галя. В 2002-м на меня свалилась, обрушилась, нахлынула прекрасная, счастливая и несчастная любовь. Была ею и обласкана, и изранена. Галя, так бывает иногда. В 2002-м мне купили компьютер, а я еще посмотрел тогда в кинотеатре «Гарри Поттер и философский камень». Муть редкостная, Димон нам пишет.
Ольга из Орла. В 2002 году мужу исполнилось 50 лет. Празднуем, переехали в новый дом. Все было круто, не то что сейчас.
А вот у другой Ольги родился сын Сереженька в 2002 году. Причем Ольга даже дважды нам об этом написала.
Угу. А Александр из Свердловской области познакомился с девочкой из другого города в популярном чате.
А вот Ирина нам пишет. Моя родственница, музыкант оркестра, должна была работать в тот день, но что-то личное помешало ей быть в этот день на спектакле. А некоторые из ее коллег прошли через это, а кто-то остался там.
Андрей считает, что, конечно, надо думать о людских жизнях в первую очередь. Но, понимаете, Андрей, здесь всегда дилемма такая. Штурм – это тоже в некотором смысле размышления о жизни людей. И тут каждый раз, когда происходят такие страшные вещи, приходится выбирать, при каком действии будет спасено больше жизней.
Но мы знаем,
и заранее знать этого никогда нельзя.
Мы знаем, к сожалению, уже давно устоявшуюся практику не вести переговоры. Да? Мы знаем, что такая практика существует.
Ну, понимаешь, есть переговоры, а есть переговоры. Есть переговоры там об уступках, да, которые не ведутся. А есть переговоры об освобождении заложников, которые даже в Израиле ведутся.
Да, это да. В марте 2002 года вся моя семья переехала из республики Коми в Ярославль. Мне было 14 лет. Это большой поворот в моей жизни, пишет Артем. Интересно, Артем, а так и остались в Ярославле или переехали потом куда-то еще оттуда? Ну что, Инесс, стоп голосование или еще дадим минутку?
Давай еще минутку.
Дадим минутку. Так, сын Сереженька, да, это уже было. Да, Александр пишет, познакомился с девочкой из другого города в популярном чате. Тогда, кстати, уже это было, вот уже мода знакомства в чатах, и вообще мода чатов уже, она была вполне устоявшаяся. Это уже вот начиная с 2000 года. В 2000 году был первый бум, и дальше это вот так вот развивалась, где-то потом году в 4-5 захерела. Я училась в институте, нам с подругой подарили билеты. Я проковырял из дома и опоздал на электричку, потом сломал каблук, влетая в метро. Мы не поехали. Господи, спасибо, пишет Анна.
Руприхт вспоминает, что многие из названных событий кажутся уже произошедшими совсем недавно, а им уже 13 лет.
Давай остановим голосование, давай. Здесь ничего не меняет. Последнюю минутку. У 42% нам позвонивших кто-то был из друзей, родственников, знакомых или близких в тот день в зале. У 58% не был.
В сетевизоре разрыв куда больше, никого не было в зале, у 92%. Ну, вот такой вот, прошу прощения, срез нашей аудитории показал вот такой.
Телефонный, вот. Интернетовской. Угу. Есть у нас еще одна очень печальная рубрика. Это рубрика «Потери». В 2002 году ушли Астрид Лингрен, шведская писательница, автор Карлсона, «Пеппи Длинный чулок» и других сказок для детей. А советский кинорежиссер Лев Кулиджанов. Сразу две потери с разницей в буквально два дня. В семье Елизаветы II сначала скончалась ее сестра, принцесса Маргарет, младшая сестра, а затем через несколько дней королева-мать Елизавета Боуслайн. Тур Хейрдал, норвежский писатель и путешественник, скончался в 2002 году. Валерий Лобановский, футболист, а затем футбольный тренер Евгений Светланов, дирижер, актер Виталий Соломин, это доктор Ватсон, актер Род Стайгер. Погиб Сергей Бодров, младший актер и режиссер. Режиссер Валентин Плучик ушел. Ушел Сергей Крутиков, он же Михей, популярный певец и знаменитый спортивный комментатор КТ Махарадзе. Ну и наш коллега, журналист Дмитрий Пинскер.
Выхватывая атмосферу. На Никольской, в этой маленькой 15-метровой комнате, где все друг у друга на голове, где дым коромыслом, где железная лестница, старый пульт, падающий звук режиссер, что включающий CD-плеер гигантских размеров. Я как-то все это пережил там чуть больше полугода назад, когда «Эхо» отмечало десятилетие, и я как-то сидел и писал текст такого воспоминания. Я как-то это в себе внутри прокрутил. Это было потрясающее время, такой на год. В полном энтузиазме ведь работали.
Это Дима был у нас в программе «Сотрудники». Справедливости ради скажем, что к этому моменту он на «Эхе» уже не работал. Он работал в «Итогах», а потом дальше, после закрытия «Итогов», создавал журнал. Но все равно бывших «Эховцев» не бывает.
Да, это уже давно известно, что действительно у нас бывших не бывает. Мы сейчас прервемся ненадолго, у нас впереди новости, реклама, но еще вторая половина синхронного шага, мы продолжим вспоминать 2002 год.
Эхо Москвы.
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шуршание газет, консультацию фикуляк, отборный телефонный дром. Алло, алло. И самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель Сергей Шаргунов. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
В эту среду в программе 48 минут. В центре внимания министр обороны США Эштон Картер. Спешл гест, первый заместитель генерального директора ИТАРТАС Михаил Гусман. 48 минут. В среду после 22 часов.
Каждую секунду в мире происходит бесчисленное множество событий.
Но каждое из них можно представить в числах.
Больших и маленьких.
Положительных и отрицательных.
Целых и дробных.
Мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, обращаем внимание на простые и сложные числа.
И разбираемся, что они значат по четвергам после 23 часов в программе «Знаменатель».
Что, если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
В Москве продолжается синхронный шаг на эхе. Продолжаем вспоминать 2002 год. Мы, это Инесса Землер, Алексей Дурновой, наш звукорежиссер Николай Котов. На самом деле, не только в России, но и в мире происходили разные события в 2002 году. И вот об этих событиях нам сейчас напомнит Александр Плющев.
1 января 2002 года европейцы познакомились со своей новой валютой. Евро, до того применявшийся только в безналичных расчетах, обрел физическую форму. Новая валюта была введена в повсеместное употребление. Евро стали принимать в магазинах и на прочих торговых предприятиях. В том же году единая валюта окончательно заменила старые европейские. Уже в феврале из оборота были выведены французский франк и немецкая марка, бывшая до того одной из резервных валют наряду с долларом. Совбез ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на террористическую организацию «Аль-Каида» и движение «Талибан», установившее свою власть в Афганистане. Одновременно ЦРУ многократно увеличило денежные вознаграждения за любую информацию, которая могла бы способствовать захвату лидеров «Аль-Каиды» и «Талибана» Усамы бен Ладена и Муллы Омара. 6 человек стали жертвами расстрела протестного митинга в киргизском городе Аксы. Участники акции выражали недовольство передачей части территории Киргизии Китаю, а также арестом одного из своих сторонников. Убийство митингующих спровоцировало акции протеста и массовые беспорядки по всей стране. Кризис в Аксы привел также к отставке премьер-министра Курманбека Бакиева. Попытка государственного переворота была совершена в Венесуэле. Поздним вечером 11 апреля военные взяли штурмом резиденции президента Чавеса, захватили его в плен и заключили под арест. Временным президентом был назначен видный венесуэльский промышленник Педро Кармона. Путч продолжался менее суток. На следующее утро сторонники Чавеса заняли резиденцию, а военные отказались поддерживать путчистов. Президент был восстановлен в должности, а Педро Кармона спрятался на территории посольства Колумбии, откуда затем был тайно вывезен в Боготу. Жак Ширак был переизбран президентом Франции. Действующий глава государства выиграл весьма неоднозначные и сложные выборы. Основным соперником Ширака неожиданно оказался лидер французских националистов Жан-Мари Ле Пен, который опередил кандидата от социалистической партии и занял второе место в первом туре выборов. Разрыв между Шираком и Ле Пеном составил около 3%. Впрочем, во втором туре лидер националистов был разгромлен. Жака Ширака поддержало 82% избирателей. Власти Испании ввели временный запрет на проведение корриды и боя быков. Это произошло после инцидента в городе Памплона. Там во время одного из боев на свободу вырвались 6 разъяренных быков, которые обратили в бегство толпу из 2000 человек, что привело к большому количеству травм. Во время событий в Памплоне пострадали, по разным данным, от 20 до 300 человек. трагедия на авиашоу во Львове. Падение самолета Су-27 на трибуну привело к гибели 80 человек. Это ЧП стало крупнейшей в истории авиакатастрофой, произошедшей во время авиационного шоу. Герхард Шрёдер сохранил за собой пост канцлера Германии. Возглавляемая им коалиция социал-демократов и зеленых выиграла парламентские выборы в стране. В совокупности две партии набрали 47% голосов, львиная доля которых пришлась на СДПГ. Бразилия в пятый раз стала чемпионом мира по футболу, установив рекорд, непобитый по сей день. В финале чемпионата, который впервые в истории проходил в Азии, Селесао обыграли сборную Германии со счетом 2-0. Оба мяча записал на свой счет Роналдо.
Программа «Синхронный шаг» продолжается, и мы возвращаемся в Россию. Мы не можем пройти мимо мюзикла «Норд-Ост» и в нашей рубрике «Персона года». Мы посчитали, что этим человеком можно признать Георгия Васильева. Это один из двух соавторов мюзикла, либретто, музыка, стихи, режиссер. Георгий Васильев родился 22 июня 1957 года в Запорожье. В 1979-м окончил МГУ, получив сразу два диплома на географическом и экономическом факультетах. Работал научным сотрудником в НИИ географии Москвы. В 1990-м избран председателем Октябрьского райисполкома столицы, а затем стал советником мэра Москвы по экономическим вопросам. В 1991-м возглавляет Московскую товарную биржу. Спустя три года возглавляет совет директоров компании «Вымпелком». А оттуда в 1997-м уходит в компанию, которая занимается разработкой и производством радиотелефонов. Параллельно пишет песни вместе с Алексеем Иващенко. Это знаменитый дуэт «Иващи». В 1998-м они начинают работу над первым отечественным мюзиклом по роману Вениамина Каверина «Два капитана. Норд-Ост». Когда террористы захватили здание на Дубровке, Васильев, который находился в другом помещении, пошел в зрительный зал, где провел все три дня вместе с артистами и зрителями. После того, как восстановленный «Норд-Ост» все равно был закрыт, Георгий Васильев занимался продюсированием различных проектов, в том числе мультсериалов «Гора самоцветов» и «Фиксики». Мы вам предлагаем проголосовать.
Да, как всегда, роль этой персоны в 2001 году...
Во втором.
В 2002 году, прошу прощения. Вы оцениваете скорее положительно или скорее отрицательно? Если скорее положительно, 84956600664. Если скорее отрицательно, ваш телефон 84956600665.
Голосование пошло.
Если скорее положительно, вы оцениваете роль Георгия Васильева в 2002 году 84956600664, ваш телефон. Если скорее отрицательно, 84956600665.
Ну а пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Георгий Леонардович Васильев – человек многогранный, многопрофильный и многообразный. Даже в нашу бурную, местами революционную эпоху мало кому выпадает такая насыщенная биография. Часто бывает, что человек всю жизнь ищет свое призвание, оно прячется, ускользает, а он так его и не находит. Редко случается, когда призвания, именно так во множественном числе, выстраиваются в очередь и ждут, пока человек их возьмет и реализует. Таков Георгий Васильев, единый во множестве ипостасей. В советскую пору он был типичный физико-лирик и научный сотрудник в НИИ географии, и видный мастер авторской песни. А в постсоветские времена проще сказать, кем Васильев не был. Депутатом, министром и президентом. Хотя мог бы запросто, если бы захотел. Наверное, все остальное попробовал. Был и общественно-политическим деятелем районного масштаба, и экономистом, и крупным предпринимателем-биржевиком, и инвестором, спонсором, продюсером, и большим человеком в бизнесе на телекоммуникациях, и автором героического мюзикла «Норд-Ост», вместе с которым стал невольным персонажем трагедии и сам оказался на грани гибели среди заложников в зрительном зале. Такие разные сферы деятельности и занятия Георгий Васильев то совмещал, то чередовал, но всюду успел, везде оставил свой след. А главное, всем занимался всерьез, эффективно и профессионально. Не бросал творчество ради бизнеса, как некоторые его коллеги. Но и бизнес ради творчества слишком надолго не оставлял. Да здесь неуместно прошедшее время. Бард и предприниматель Георгий Васильев по-прежнему на коне и в расцвете сил. быть может, освоит новое поприще. Ведь нет предела многообразия.
Почти 95% из тех, кто нам позвонил, положительно оценили роль Георгия Васильева в 2002 году.
Да, но не только. Был еще телевизор в 2002 году.
Был.
И телевизор показывал, на самом деле, много чего нового. А вот так показал он, например, совершенно иной тип реалити-шоу. Это было музыкальное реалити. И 13 октября 2002 года Первый канал, совсем недавно обретший новое название, запустил в эфир «Фабрику звезд». Давай сразу,
да, давай сразу спросим. Да. Смотрели ли вы в 2002 году «Фабрику звезд»? Если смотрели, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, вы не смотрели первые выпуски «Фабрики звезд», то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Я тебя попереключаю.
Давайте попереключаем, действительно, и вот сейчас вот прям попереключаем фрагмент «Фабрики звезд».
Ты душа компании, ты поешь, как соловей, и об этом знали раньше только несколько друзей.
Вам из Первого канала кто-то выслал твой альбом, мол, послушайте, ребята, эта песня просто лом.
Ты считал, что здесь таких ребёшек целый путь.
Если с папой не олигарх, то жопа тебя никогда не возьмут.
А крутой, крутой продюсер на тебя, видать, запал. И жюри сказал, круто, очень круто ты попал.
Круто ты попал.
Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ покази.
Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ покази.
Это была такая вводная песня «Фабрики звезд», и создатели шоу, наверное, не догадывались, что они с этим форматом проживут целых 10 лет, придумывая все новые и новые варианты продления его жизни. Надо сказать, что ни в одной другой стране аналогичные шоу так долго не протянули, потому что, собственно, формат придумали не у нас, а в Голландии, где несколько ранее, ну, до октября 2002-го, с успехом прошло шоу «Академия звезд». Там были примерно те же очень простые правила, когда от 16 до 20 участников заселяются в так называемый «звездный дом», живут там столько, сколько им повезет. Кто-то даже до самого финала, кто-то вылетает в одном из промежуточных соревнований концертов. Ну а на кону выгодный контракт со звукозаписывающей студией, шанс стать звездой и менее престижные, хотя дорогие призы, например, квартиры, автомобили, иногда даже собственные домашние студии звукозаписи. Общий опыт показал, что звездами стали далеко не все. В России, например, ну реально такой статус получили группы «Фабрика», «Тимати», «Виктория Дайны», и еще несколько человек. В других странах порой не набиралось даже и двоих вот таких вот звезд из телевизора. Правда, был совершенно сумасшедший опыт британской группы Girls Aloud, которая сделала действительно фантастическую карьеру и даже в Книгу рекордов Гиннесса попала как самая успешная группа, вышедшая из реалити. Ну а в России зрители полюбили само шоу, так что, в общем, никого не удивило, что в 2011 году первый запустил «Фабрику звезд возвращения» и загнал в звездный дом тех, кто там уже был когда.
39% из тех, кто нам позвонил, смотрели «Фабрику звезд» в 2002 году. 61% воздержались от просмотра этой телепрограммы. Ну ладно, давай отлипнем от телевизора уже.
И в кино. От телевизора прямо сразу в кино. Прилипнем к широкому экрану. Уникальная у нас возможность появилась поставить в дуэль два блокбастера. Дело в том, что в 2002 году в России началась премьера «Властелина колец». Первый фильм «Братство кольца» вышел 1 января у нас. А в конце года еще и второй его догнал «Две крепости». Это уже было в декабре 2002. И «Звездные войны. Атака клонов» тоже вышли в 2002 году. Вот их мы и ставим друг против друга в нашей кинодуэли.
Если вы считаете, что премьерой 2002 года следует признать «Властелин колец», то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если премьера года – это «Звездные войны», то 8-495-660-06-65.
Голосование пошло.
«Властелин колец» 660-06-64, «Звездные войны» 660-06-65. Пока вы голосуете, мы еще несколько смс-ок почитаем. Дмитрий смотрел «Фабрику звезд». Илья из Екатеринбурга смотрел «Фабрику с мамой». Сейчас может вспомнить только девушку, которая пела песню «Наверное, когда я стану кошкой» и размазывала по себе помаду.
Это уже была «Фабрика», по-моему, следующая какая-то. А вот, кстати, Дмитрий, видимо, не смотрел «Фабрику звезд», потому что заканчивал смотреть «Санта-Барбару» в апреле 2002 года.
Евгений из Ворского большими буквами кричит, от нее некуда было деться. Ну, кстати, ты знаешь, я бы добавила, что Первый канал, в принципе, довольно заботливо отнесся к фабрикантам и по мере возможности не оставлял их и после вот этих фабрик. То есть они в других всяких шоу приглашаются, до сих пор участвуют. Ну, вот сейчас, например, уж, в общем, не пародийная, а вот это, не помню, как оно, то ли один в один, то ли точь-в-точь, но зовут фабрикантов туда поучаствовать.
Для многих из них, кстати, характерно, потому что то же самое сейчас происходит с бывшими участниками «Голоса». Они тоже все время как-то на Первом канале потом появляются.
Да. То есть их как-то, ну, не настолько забывают, как ты говорил, вот в зарубежных странах. Останавливаю, да.
Бой, всадники Теодена! Копья вздымайте, щиты крушите! День сечи! День славы! Вперед, навстречу заре!
Что бы ни было, оставайся со мной. Я прикрою.
Последний бой этого мира! На смерть! На смерть!
На смерть!
Вперед, Эорлинги!
«Властелин колец» победил, набрав 81%. Знаешь, вот сценаристы говорят, что в каждом хорошем таком боевике или блокбастере должна быть сцена, в которой, ну, кстати, врываются наши. Вот это вот, пожалуй, сцена, где врываются наши в «Властелин колец», она вот из ей подобных сцен, ее фрагмент мы сейчас услышали, наверное, одна из самых мощных. Но действительно, это было событие мирового масштаба, премьера «Властелин колец», потому что ждали его, как оказалось, не только кинокритики, поклонники Толкина и съемочные группы. В США «Братство кольца» стартовало в рождественские каникулы, как и в Европе, в России, наоборот, под Новый год, 1 января ее запустили. Был огромный коммерческий успех, причем коммерческий успех не только у фильма, но и у государства под названием Новая Зеландия, потому что в этой стране велись съемки, в этой стране строились города хоббитов, крепости и так далее. Там даже существовало отдельное министерство по делам «Властелина колец», потому что к тому же, вот, например, орков, эльфов, гондорцев и прочих воинов из массовки играли солдаты новозеландской армии. То есть там бывало так, что прям все вооруженные силы на съемках, а кто страну в этот момент охраняет, непонятно. Но еще были, разумеется, и скандалы. Например, когда выходила вторая часть, вызывали Питера Джексона в Конгресс и требовали, чтобы он не бередил раны, и английское название «The Two Towers», «Две башни», как-нибудь поменял на другое. Но он название сохранил, убедил тогда конгрессменов, что ничего менять не нужно. Но, правда, в русском переводе фильм назывался «Две крепости», как собственная книга в одном из многочисленных ее переводов.
Ну, ты знаешь, вот самое любопытное, что мне что-то вот так вот внутренне интуитивно шепчет, что наше открытие, явление года, в чем-то перекликается с таким романтизированным.
Ты знаешь, да, потому что явилось, стало действительно явлением сериал «Бригада», причем это наш сериал про бандитов и до, и после снимания снимали очень много, но этот, он как-то вышел за пределы экрана, он вышел за пределы телевизора, он как-то внедрился в жизнь, потому что, ну, и так были слегка романтизированы бандиты, но здесь они прям вот романтизировались. Здесь вот прямо Саша Белый, Пчелы, Космос и Фила, они прям стали вот национальными героями, потому что в них играли подростки, в них влюблялись девушки, которые слали им там всевозможные подарки. Что на самом деле с российскими сериалами или фильмами, с российскими актерами такого не происходило. Вот до этого был Леонардо Ди Каприо с аналогичной историей, а тут Дюжев и Безруков. И Андрей Панин, который играл главного отрицательного персонажа в «Бригаде», рассказывал, что им как-то в театр прислали его истыканную, изуродованную фотографию с подписями «От тебе, гаду, за Пчелу, за Космос и за Филу». И он всем своим коллегам с гордостью эту фотографию показывал.
Ну что ж, в эфире свои находки, а у нас свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
Эхо Москвы.
Кого нашли-то?
С 2002 года в эфире «Эхо Москвы» звучат голоса Оксаны Пашиной и Натальи Жуковой. Наталья Жукова реже – это наш продюсер, который иногда рассказывает вам о том, как что происходит в Америке. Ну и последнее, о чем мы хотим вам сказать про 2002 год на сегодняшний день – это песня 2002 года. Песня летчиков, та самая, после которой начался трехдневный кошмар. Это запись с концерта памяти жертв теракта «Нордос, мы с тобой». Он состоялся спустя 2 недели после захвата заложников. Зрителям были представлены отдельные сцены мюзикла. Оркестр, в отличие от самих спектаклей, находился на сцене. В центре под освещением стояли 8 пустых стульев и пюпитры. Это были места погибших музыкантов.
Как хорошо пять раз перевернуться и на опасном вираже благополучно в землю не воткнуться.
Хотя, казалось бы, уже
пилоту в небе море по колено.
Не удержать его ни тем, готов летать пилот в 4 смены. Хотя, казалось бы, зачем?
Я в часовой выйду поутру лениво, крутой винтом вильну хвостом. И заволнуется встревоженная нива под ветерком. Взревет машина прочихавшимся мотором. Уйдет земля из-под нее, и обопрется небесные просторы. Крыло мое, крыло мое.
Пилот живет подобно вольной птице,
всегда не там, где жил вчера.
Он не спешит с семьей обзаводиться,
хотя, казалось бы, пора.
И при нехватке денежных ресурсов
не растеряется пилот.
Он не собьется с правильного курса,
хотя, казалось бы, вот-вот.
Я в часополе выйду поутру лениво, крутну винтом, вильну хвостом. И заволнуется встревоженная нива. Ну а потом,
ну а потом,
ну а потом забьются галки, очумевшие со страху. И разлетится воронье, и всю планету поразит своим размахом.